Слава нашему Господу! Сегодня Бог позволил нам иметь исследование Священного Писания и, конечно же, исследование самого себя. Дай Господь так смотреть, чтобы, отойдя, не забыть, каков я, каков ты, каждый из нас. Потому что очень печально будет. Пять неразумных дев узнали слишком поздно. Не знаю, правда или нет, есть такое животное крот, который копается под землей, и потом то, что он там под землей, видно, когда раз и на поверхности земли появляется такая горка земли. Выход на воздух сделали, и потом опять дальше. У этого животного есть глаза. Интересно, для чего они ему нужны там под землей. Говорят, что он однажды в жизни прозревает, и то в день своей смерти. Правда? Не знаю, я не исследовал. Чтоб с нами так не произошло, как у того богача. Прозрел, но там уже в аду. Назвал вещи своими именами. Согласился с тем, что ему спасения нету. И знает то, что это же самое ждет и его братьев. Обязательно и безостановочно, без разговора. Но пытается немножко решить вопрос. Если Лазарь воскреснет, то они покаются. Иисус языком Авраама говорит, никогда не покаются. Чудо человека никогда к покаянию не приводит. Чудо человека никогда на колени не поставит. Если и поставит, то ненадолго. Тут же пройдет некоторое время, человек вскочит и пойдет, будет делать свое. И исключение, единственный вопрос, впрочем, его исключением не назовешь. Если будут верить и исполнять пророков и Моисея, так сказано про те времена, то спасутся. Иисус сказал в Новом Завете, вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Вот она и вся причина, почему люди погибают. Не хотят прийти к Иисусу, чтобы иметь жизнь. В чем заключается жизнь? И жизнь была свет человеком. Оказывается, не хотите прийти к Иисусу, чтобы были явные дела, чтобы назвать, что грех есть грех, и рассказать о вопросе того, что вместе с дьяволом делали этот грех, это беззаконие творили. Не хватает смелости согласиться и покаяться. Почему? Потому что нравится грех и беззаконие. И потому человек продолжает дальше погибать. Сегодня, Бог даст, мы будем исследовать место Писания. Первое послание Петра, первая глава, наконец, 4 стих. Мы так движемся неторопливо по причине того, что нам нужно исследовать практически каждый момент. Иисус интересную фразу сказал, быстрее небо и земля пройдут, но черта или иота из закона и слова не пройдет никогда в жизни. Поэтому это вопросы серьезные. Другое место Писания говорит о том, что если ты из ничтожного извлечешь драгоценное, то будешь как мои уста. А если рассматривать Священное Писание, то это не есть ничтожное, это есть драгоценность на драгоценности. Только зачастую мы настолько приелись драгоценностями, то мы перешагиваем и идем дальше и разбрасываемся, не думая, чем мы занимаемся. Первое послание Петра, 1 глава, 4 стих. Но начнем с 3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Дальше. «Возродивший к чему?» «К наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для нас». Я еще раз читаю эти два стиха. Сегодня мы будем останавливаться на вопросе наследства. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, запятая, к наследству нетленному». Оказывается, Он возродил нас из мертвых, в данном случае, к наследству нетленному. Дальше. Характеристики этого наследства. Чистое, неувядаемое, где находящееся? Хранящееся на небесах для вас. Интересный вопрос. Где сокровище ваше, там и сердце. Да? Так написано? Исходя из этого места Священного Писания, вытекает следующий вывод, очень простой и страшно реальный. Раз наше все естество, зачастую немалого количества христиан, вращается вокруг наслаждения похоти плоти, похоти очей, гордости житейской, о, то и есть наше сокровище. Это позорище. Это позорище. И получается, что человек, христианин, занимается этими вопросами. Знаете, что происходит? Происходит то, что в свое время дьявол сказал языком фараона. Фараон сказал глубокую истину. Какую? Вы можете идти на вашу гору, приносить жертвоприношения. Вы можете там молиться к вашему Богу, сколько вы хотите. Только далеко не уходите. Вы можете на большие молитвы идти, вы можете идти на пророчество, видение, откровение, вы можете идти к такому живому слову, как послушаешь, аж себя увидел. Да так увидел, что сразу со всех сторон. Ну, а потом вышел, тотчас забыл, какой ты. Побыл на таком огненном собрании, такого помазания Божьего, аж хотелось весь мир перевернуть. Вышел и пошел заниматься старыми своими проделками, грехами, беззакониями. Ну как? Вот в это воскресенье воспоминания страданий, значит, будет очищение, освящение, покаяние, исповедание, примирение, выяснение вопросов, развязывание узлов. Наконец, не зацепите меня, пожалуйста, чтобы мне прийти на собрание, поучаствовать в трапезе, а потом мы разберемся. Ну, как у мусульман получается. Когда пришел час молитвы, он коврик расстелит, где попало, где его час молитвы застал, только чтобы эта критика не была. Он себе голову накроет покрывалом, чтобы никто его не отвлекал, никто ему не мешал. У него здесь хоть верблюда укради, хоть все стада забери, что хочешь сделай. У него святой час молитвы, он его не прервет. Но потом он встанет, и он назовет вещи своими именами и покажет тебе, как следовало бы поступать. То есть там и убийство, и все, что хочешь, и остальное. Скажите, а чем мы занимаемся? Мы сегодня с вами коснемся вопроса даже убийств. Каких? Это серьезные вещи. Поэтому вопрос, наследство нетленное, чистое, неувядаемое, хранится-то на небесах. Но чтобы его получить, Священное Писание говорит, верен был в малом, получишь многое. Верен был в чужом, получишь свое. Если не был верен в чужом, своего не получишь никогда. Тогда или нет? Никогда. Поэтому сегодня мы коснемся вопроса наследства. Что оно, где оно? Дело в том, что эта тема, я не знаю, получится ли нам сегодня успеть за наше время, сколько мы имеем. Она довольно-таки глубоко переплетается. Наследство. С одной стороны, наследство то, которое Бог приготовил для нас, это одна сторона. С другой стороны, наследство, которое приготовили для нас родители, или мы, как родители, приготовили нашим детям. Удивительно то, что наследство, в данном случае, я хотел бы говорить не о наследстве, машина, транспорт, имение, дом, вещи, деньги, поля, земли. Нет, я не об этом. Я хотел бы говорить о духовном наследстве. О духовном. Если не то наследство передали мы, как родители, или не то наследство приняли мы, как дети, то пока мы не приведем в порядок нашу внутренность и нашу жизнь, о наследстве неба разговор лишний. Почему? Потому что мы здесь читаем, написано, «возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых». Если процесс возрождения из мертвых не произошел в тебе и во мне, как в отце и в матери, в тебе и во мне, как в сыне и в дочери, если процесс этого возрождения нас из мертвых не произошел, то разговор о наследстве нашем, которое должно было бы быть нашим, приготовленное для нас от Отца Небесного, мы его никогда не получим. Кто-то обязательно его восхитит. Смотри, говорит, дабы кто не восхитил венца твоего. Смотри. Если мы так бегло вспомним момент, интересно, апостол Павел очень глубоко описывает это по отношению к Тимофею. Ну, давайте мы все-таки это местописание прочитаем. Он говорит о духовном наследстве, и не только самого Тимофея, но на сегодняшний день и нас с вами. Второе послание Тимофея, 1 глава. Будем читать с 1 стиха. Второе послание Тимофея, 1 глава, с 1 стиха. Это вопрос наследства. Чтобы принять чистое, неувядаемое, хранящееся на небесах, вот здесь вот необходимо пройти вот эту часть. Павел, волей Божией апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе, Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего. Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно воспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью. Причина. И желаю видеть тебя, воспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости. А почему? Дальше. Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. Вот это наследие, которое, наследство, обладала бабушка нелицемерной веры, она передала это наследство своей дочери. Дочь не расточила, не потратила, не разменяла на мелочи, сохранила, а может быть еще и умножила. Хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего. А почему? 5 талантов принесли, 5 талантов, 3 таланта там, 3 или 5 мин, 5 мин принесло. Вспоминаем этот вопрос. Оказывается, умножение. А тот, который сохранил то, что имел, 1 к 1, даже не умножил, значит, это оказался какой? Негодный и злой раб. Отсюда вытекает вопрос, что у бабушки и у мамы не сохранилось 1 к 1, а пошло умножение. Это закон. Большой закон. Сегодня просто мы не успеем этого коснуться. Еще раз. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала у бабки твоей Лоиде, матери твоей Евнике, уверен, что она в тебе». Петр и Иоанн говорят, серебра, золота у нас нету, когда, помните, в храме, вернее, возле ворот храма встретили человека хромого. И говорят, но что имею, то даю. И что он имел? Он имел упование или надежду вот эту. Упование славы, которая является Иисус Христос. Он имел в себе Христа. И по движению воли Бога Отца Бог производит в них действие и хотение по своему благоволению. Говорит, что имею, то даю. Он имеет конкретное ведение. Какое? Встань и ходи, взял за руку и так дальше. Это уже детали или как оно там произошло. Теперь возвращаемся сюда. По сей причине, что вот эта вера обитала в бабке, в матери, теперь она в тебе. По сей причине, по-другому, на этом основании. Вот это является основанием. По сей причине напоминаю тебе. По-другому бесполезно напоминать, если основания нету. Ты хоть сколько хочешь напоминай. Основания нету, напоминание это как строительство. Но если нету основания, это строительство такое, построил, оно тут же лопнуло, сломалось. И на этом конец. По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий. Знаете, интересно, оказывается следующий момент. Бесполезно будет возгревание дара, если нет основания. Мы замечаем, какие вещи серьезные. Чтобы успех был очевиден, бесполезно его иметь, если основания нету. Чтобы было понятно, послание к евреям очень интересная фраза. Мы, Бог даст, сейчас там прочитаем, потом сюда вернемся. Евреев 6 глава. Там очень глубокий смысл. Евреев 6 глава с 1 стиха. «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству, когда это возможно, и не станем снова полагать основание, чему? Обращению от мертвых дел и вере в Бога». Возвращаемся. «И не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел». Это получается, люди, вкусившие глагола вечной жизни, вступившие в завет с Богом, обещавшие Ему добрую совесть, имели у себя основания, почему Бог возродил их от мертвых дел? Для того, чтобы они прославили Бога в чистоте и святости. Они разрушили эти основания. Теперь дальше у них ничего не получается. Вот она причина, почему мы часто бываем у разбитого корыта. Почему часто мы начинаем что-то строить, оно у нас раз и рухнуло. Вот его причина. Чтобы возгревать дар, у нас не получается. Чтобы поднимать руки, они у нас быстрее падают, чем их подымешь. Почему? Позвольте, я вам технический пример приведу. Простой до не знаю какой глупости. В той стране, откуда мы выехали, старая история службы в армии, это года 73-е, 78-е, 80-е примерно. Потом я не знаю, какая была техника, там были такие зилы, трехосные, там не поймешь сколько колес и так дальше. И знаете, особенность этих машин заключалась в том, что примерно до 10 или до 20 дыр могло быть в каждом колесе. И когда машина стоит без заведенного двигателя, то все колеса спущены. Ну, дыры. Но как только ты, говорит, заведешь двигатель, подается под большим давлением воздух во все колеса. Они моментально надуваются, и будучи дырявыми, на них можно ехать. Мы понимаем, что это такое? Это почти то же самое. Пробитая броня праведности, пробитый шлем надежды спасения, дырявый щит, тупой меч. Не можем угасить все раскаленные стрелы лукавого. Приходим на благословенное собрание, такая сильнейшая проповедь и молитва, мы выходим готовые к битве с дьяволом. Только вышли, оказывается, у нас все эти пробоины остались на своем месте. Основание обращения от мертвых дел. Вон они, где секреты. И он говорит, возвращаемся к Тимофею. По этой причине напоминаю тебе возгревать дар Божий. Он будет возгреваться, потому что у тебя незыблемое основание, твердое, которое тебе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым. Знаете, что он сказал? Он говорит, если у тебя не будет этого основания, то у тебя не сможет Бог действовать. Чем? Дух любви, силы и целомудрия. Знаете, что он сказал? Если не будет духа силы, то будет демонический дух боязни. Если не будет духа целомудрия, то будет дух любодеяния, блудодеяния и прелюбодеяния. Мы понимаем, о чем разговор. Если не будет духа любви, то у тебя будет ненависть. Никуда не денешься. И зачастую говорим, нету силы быть победителями. Вот здесь вот основание. А нету любви, не могу Бога любить, не могу ближних любить, не могу дальних любить. Вот оно основание. Нету целомудрия. Прелюбодеяние, любодеяние, всякая нечистота. Смотрите, откуда начало. Поэтому возвращаемся опять к месту Писания, которое мы сегодня с вами начали читать. «Возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному». И поэтому сегодня мы будем касаться этих вопросов. Что мы, как наследство, передаем или передали? Что мы, как наследство принявшие, нас оно устраивает? Мы кричим и вопием пред Богом, что мы в этом наследстве? Или нас оно устраивает, и мы об этом не задумываемся, не беспокоит нас нисколько? Читаем такое место Писания, очень известное, я думаю, для нас с вами. Третья книга Царств, 21 глава. Это история, когда Ахав хотел завладеть виноградником Навуфея. Если принципиально рассматривать это место Писания, то здесь не стоял вопрос «виноградник Навуфея». Здесь стоял вопрос «виноградник наследия отцов». Это серьезные вещи. Дело в том, что Ахав прекрасно это знал, однако посягнул. Есть момент, когда человек согласен быть стойким до конца. Бывает момент, когда человек продает свое первородство. Мы коснемся этого вопроса тоже. Здесь описывается такой момент. Третья Царств, 21 глава, с 1 стиха. И было после сих происшествий у Навуфе израильтянина в Израиле был виноградник подле дворца Ахава царя Самарийского. И сказал Ахав Навуфею, говоря, отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому. А вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит. Но Навуфей сказал Ахаву, сохрани меня, Господь, чтоб я отдал тебе наследство отцов моих. Послушайте, скажите, пожалуйста, а чистота, святость, целомудрие, страх Божий, совесть, радость спасения, праведность – это не наследство Отца нашего Небесного? Скажите, белоснежные одежды, елей на голове не оскудевающий, одежды, чтобы были светлые во всякое время – это не наследство нашего Небесного Отца, который посылает своего Сына Единородного Иисуса Христа, и тот умирает за твой мой грех, наше беззаконие, воскресает для того, чтобы ходатайствовать от нас, для прощения наших грехов, и возносится для того, чтобы ходатайствовать о нас. И Он дал нам белоснежные одежды чистоты, праведности, святости, и мы не сохранили этого, обещавшие Богу добрую совесть. Меня удивляет один из вопросов. Какой? Странная картина. Бог остается тот же и тот же. И Священное Писание говорит, странные вещи происходят. Вы, говорит, разве, говорит, никогда, говорит, не замечали? Это ветхозаветные примеры. Вот несколько, говорит, участков друг возле друга находятся. Участки земли. И вот часть участков напаяется дождем, а часть участков засыхает от засухи. Вы, говорит, никогда, говорит, этого не замечали? Вы знаете, что он сказал? Это не то, что вот там город, там тот город напаяется водой, а этот город не напаяется. Он не это сказал. Он сказал, что рядом находящиеся. Почему, говорит, это происходит? Берем людей. Один и второй. Оба являются либо дочери, либо сыновья Бога живого. И вдруг кого-то, вот этих, этого сына, эту дочь, Бог может сохранить чистоте и святости, а вот этого сына, эту дочь, никак не может сохранить чистоте и святости. Скажите, кто виновен в этом? Кто в этом виновен? Почему это происходит? Бог ли? Почему вот эти сохранили наследство, а вот эти не сохранили наследство? А давайте проверять, а мы всегда сохраняем наследство? Всегда ли? Здесь в этой главе описывается дальше момент, 17 стих и ниже, потому что дальше описывается, как все-таки Навуфея убили, и если внимательно исследовать четвертую книгу царства, мы обнаружим, что убили не только Навуфея, убили его сыновей. Иначе, если ты убил Навуфея, то после Навуфея есть сыны, которые являются прямыми наследниками. Чтобы не было наследства у них в руках, то нужно убить и их. И было слово Господне к Елифе Свитянину, это та же самая глава, 3 царств, 21 главы, 17 стих. И было слово Господне к Елифе Свитянину, встань, пойди навстречу Ахаву, царю Израильскому, который в Самаре. И вот он теперь в винограднике Навуфея, куда пришел, чтобы взять его во владение. Скажи ему, так говорит Господь, ты убил и еще вступаешь в наследство? Скажи ему, так говорит Господь, на том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать и твою кровь. Я сегодня сейчас не буду тратить время на это, чтобы показать другие места Священного Писания. То знаешь, что Бог сказал? Ахав, не только твою кровь в тебе, но кровь твоих детей, потому что и она оскверненная. Если глубже посмотреть, то Ахав не сохранил своего наследия, не сохранил чистоты и святости. Сегодня, может быть, мы не успеем коснуться вопроса убийств. Но дело в том, что Священное Писание говорит, завидуете, убиваете, прелюбодеи, прелюбодейцы. Как это получается? Каким это образом? Читаем следующее место Писания. Иеремия, 17 глава, 4 стих. Иеремия, 17 глава, 4 стих. И ты через себя лишишься наследия твоего, которое я дал тебе, и отдам тебя в рабство врагам твоим. Я еще раз читаю эту фразу. И ты через себя лишишься наследия твоего, которое я дал тебе, и отдам тебя в рабство врагам твоим. Дело в том, что наследством обладал Ахав, но он пренебрег. Его было наследство чистота, справедливость, честность, порядочность. Он должен был исполнить волю Бога Отца. Он потоптал это все и стал исполнять свои прихоти, свои принципы, свое «я», свою гордость. И жена его к этому подускивала, поджучивала. Значит, она сказала: какой же ты тогда царь, если так тебе будут перечить? Заметьте. Скажите, пожалуйста, что с нами происходит, когда нам начинают перечить? Мы готовы ответить? Не готовы? Вот так Бог однажды послал молодого к старику. И когда Бог через молодого старику обратился: приведи свою жизнь в порядок, он его, знаете, так демонстративно за воротник: ты зеленый, знай, кому говоришь. Он говорит: брат, меня Бог послал, давай отсюда. Проходит время, человек попадает в больницу. До больницы, правда, он еще был дома, и когда нужно было его посетить, как придут неверующие, но душа такая всех встречает, гостеприимная. Как приходят верующие, беснуется, за костыль хватается. Если не успел уклониться, то костыль летит, как копье у Саула. А почему? А почему? Не знаем почему. Однажды одна старица, только чтобы мы никого не критиковали, мне приходится рассказывать жизненные факты, ужасающие, потому что они бывают с нашим народом. Брат Сережа говорит: я не знаю, что со мной делать. А что такое? Она по возрасту мне в бабушке годится. Ты знаешь, говорит, вот сердце не открывается, не могу простить человека. Я говорю: а что происходит? Ну вот пришла ко мне сестра, а я, говорит, на нее имею против. И вот я говорю ей: попроси у меня прощения, иначе мое сердечко не открывается к тебе. И та просит, как понимает. А я ей говорю: ты знаешь, ты не так попросила. Знаешь, как ты скажи, позвольте, я ей придуманные имена назову, ладно? Ты скажи так: дорогая в Господе сестричка Манечка, очень глубоко прошу тебя, прости меня. Ну, давай, проси, а я буду стоять. Только, пожалуйста, я не критикую, я, может быть, рассказываю красочно. Та буквально, чуть ли слово не слово повторила, это говорит: ты знаешь, я, говорит, не могу тебя простить, сердечко мое не открывается. А ну-ка, говорит, вот так меня попроси. Вы знаете это откуда? Это с раннего детства закладка идет. И мы об этих вещах не хотим задумываться. А тебе другой вам случай расскажу, простой, жизненный. Два брата, погодки, на год разница. Один другого оскорбил, несправедливо поступил. И вот обиженный, надутый, как мыльный пузырь, приходит к родителям, говорит: вот он со мной поступил вот так, вот так, вот так, вот так. А ну иди сюда. И вот обидчик стоит и обиженный. Обиженный, знаете, надутый ждет, когда перед ним, преклонивший колено, попросят прощения. Пожалуйста, есть вещи, когда придется преклонять колени во имя Бога и рыдать и плакать за жизнь и преступления, которые совершены. Всю жизнь измываться над ближними, родными, а потом за одну минуту так быстренько покаяться. Это нормально, да? Покажи в жизни изменения твоей внутренности. Дело в том, что обидчику говорят: попроси прощения. А у него такая ковылина. Ковыль, знаем, да, это растение на поле, как трава такая, когда ветер дует, а красивыми волнами оно расхаживает. Он этой ковылиной обиженного ему в нос тыкает. А тому смешно стало, он рассмеялся, а потом раз опять надулся. Но надо же надутому просить, ожидать, что у него попросят прощения. А родители на того нажимают: проси прощения, ты же виноват. А тот озорник такой, он опять ковылиной своему брату в нос тычет, чтобы его рассмешить. Тот опять рассмеялся, а потом опять надулся. И знаете, что произошло? В следующий момент обиженный бросает свою обиду, огорчение, бежит и падает на шею обидчику, и вместе плачут. Иисус сказал: будьте как взрослые Манечки и Ванечки, или как дети. Может быть, улыбчивая обстановка, но поймите, это серьезные вещи. Это касается обиды, огорчения, злобы, ненависти, возмущения, негодования, ненависти, страха, любодеяния, прелюбодеяния, блуда. Да чего хотите, любой грех возьмите. Начинается откуда он? Вот с такого возраста, оттудова начала. А причины получаются: наследство передано, или оно потеряно, благословение передано, или оно потеряно. И вместо того, чтобы, понимаете, решить вопросы очищения, освящения, мы домогаемся любыми способами захватить это. Он говорит еще раз: и ты через себя лишишься наследия твоего, которое я дал тебе. Я тебе дал, но ты лишишься. А почему? Через твой образ жизни и хождения. И отдам тебя в рабство врагам твоим. Вы знаете, что он здесь сказал? Вот она причина, почему из народа Божьего немалое количество рабы греха. Вот она причина. Рабы греха. Дальше. Езекииль очень глубоко описывает момент. 16 глава, 58-59 стих. Здесь говорится, Бог знает о чем, но дело в том, что развращенность ума – это нарушение истинности ума. Это касается всех вопросов. А тут говорится так: «За разврат твой и за мерзости твои терпишь ты, говорит Господь, ибо так, говорит Господь Бог, я поступлю с тобой, как поступила ты, презревший клятву нарушением союза». Еще раз. «За разврат твой, за мерзости твои терпишь ты, говорит Господь, ибо так, говорит Господь Бог, я поступлю с тобой, как поступила ты». А как ты поступила? «Презревший клятву нарушением союза». Заметьте, где кроется. Еще раз. «Презревший клятву нарушением союза». Скажите, пожалуйста, когда мы нарушаем клятву, обещание Богу доброй совести, но оно не называется клятвой в Новом Завете, обещанием называется, нарушением союза. Союз был заключен между Богом и каждым из нас, правда? Что мы обещали? Добрую совесть. Когда мы не нарушители доброй совести, то мы есть те, которые возрожденные от мертвых дел к упованию живому, к наследству нетленному. Тогда мы прямые претенденты на то, чтобы получить. Но оказывается, невозможного этого получить. Почему? Потому что нарушение. Смотрите, как описывается у Марка. Очень просто и глубоко. Я когда так изучал это место Писания, был просто удивлен. Почему? Я скажу, почему я был удивлен. Дело в том, что Иисус Христос, о нем интересная фраза написана у четырех евангелистов, не помню у кого. Ученики говорят под конец уже, когда нужно было идти в Иерусалим, скоро будет страдание, скоро будет вот его кончина какая, через распятие, так скажем, он будет отдавать дух свой, предавать руки Бога Отца. И они ему говорят: вот теперь мы видим, что тебе нет нужды, чтобы тебе кто что-либо говорил о ком-либо. Ты все знаешь. Помним, да, такое место Писания? То есть они заметили, что заметили? Что он не нуждается в том, чтобы ему рассказали: а вот у этого то, а у этого то, а у этого то, а вот этот пришел с этим делом, а этот с этим, а у того такое дело, а у того такая нужда. Так получается, он не нуждался в этом, он прекрасно знал, кто с чем приходит и кто с чем стоит сейчас перед ним, и он говорит: что ты хочешь? Только не потому, что я, Иисус Христос, Сын Божий, не знаю, что ты хочешь. Нет, я знать знаю, но я хочу, чтобы ты заговорил, чтобы небо слышало, чтобы преисподнее слышало, чтобы ты сам слышал, что ты хочешь, чтобы люди слышали, и ты получишь. Теперь смотрите, что происходит. Марка, 10 глава, 17 стих и ниже. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Что с жизнью вечной сделать? Наследовать. Значит, если ты не сделаешь то, что скажет он, то ты ее не наследуешь. Наследие, жизнь вечная – это серьезные вещи. Очень. Теперь, Иисус знал, что в этом человеке? Знал. Иисус знал, какой вопрос будет задан? Знал. Иисус знал, как этот человек жизнь свою прожил от начала до этого момента? Знал. Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди?» Какие? «Не прелюбодействуй». А почему ты с этого начинаешь? «Не убивай». А почему ты этим продолжаешь? «Не кради». «Не лжесвидетельствуй». «Не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Мы все это сохранили от юности нашей? Да или нет? Нет? О каком разговоре о наследии может быть речь? Какой выход? Выход глубочайшего покаяния сознания. Не игра. Глубочайшее покаяние. Он же сказал ему: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Дальше. Иисус, взглянув на него, полюбил его. Почему полюбил? Потому что это была действительная правда. Тогда или нет? «Иисус, но ты же прекрасно знаешь, что этот человек сохранил от юности жизнь свою во всех вопросах. Чего ты ему опять говоришь о вопросах, которых у него нету?» Никогда не задумывались? Зачем ты ему говоришь о вопросе? Что ты ему сказал первое? «Не прелюбодействуй». Ты же знаешь, что он не прелюбодействовал. Ты же знаешь, что он сохранил себя. Зачем ты ему в уши напоминанием возбуждаешь чистый смысл тогда, когда он сохранил? А теперь давайте поглубже подумаем. А если нету сохранения в этих вопросах, вы представляете, как нужно возбудить чистый смысл? Никогда не задумывались. А если у нас нечистота в этом направлении? «Иисус, ну ты бы хотя бы сказал с пустословия, ну со смехотворства, ну сказал бы с неправильных слов, ну ты бы оттуда бы начинал». Не надо учить Сына Божьего, что говорить. Он сказал: «Я, говорит, от Отца получил заповедь, что сказать, что передать». Тогда или нет? Заметьте, какая глубина. «Ну если ты знаешь, что он не прелюбодействует, зачем говоришь? Хорошо, не убивай. Но ты же знаешь, что он не убил. И ты его любишь. Зачем ты побуждаешь его к чистоте смысла?» Кто думает о себе, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Подумай, подумай. Я еще раз читаю это место Писания, чтобы оно нам хорошо запечатлилось. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени, спросил его: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего мать“. Он рассказал ему в ответ: „Учитель, все это сохранил я от юности моей“. Иисус, взглянув на него, полюбил его. И потом сказал: „Одного не достает тебе, если ты хочешь быть совершенным“. Оказывается, чтобы унаследовать жизнь вечную, вот он образ твоей жизни, который должен быть. Аналогично, сейчас время не позволит, момент, когда человек пришел, сказал: „Что мне, какие заповеди нужно исполнить, чтобы иметь жизнь вечную?“ А как ты, говорит, читаешь? „Возлюби Господа Бога твоего и ближнего своего, как самого себя“, так по Ветхому Завету. Он говорит: „Ну иди так и поступай“. А человек говорит: „А кто мой ближний?“ На это Иисус сказал: человек шел из Иерихона, из Иерусалима в Иерихон и попался разбойником. Вспоминаем этот момент. Вот ты иди, говорит, и поступай так же. Сегодня я не буду на это тратить время, нам надо двигаться дальше. Вопрос заключается довольно-таки очень серьезно. Читаем мы с вами место Писания у Галатов. Смотрите, что пишется Галатам. Галатам, 3 глава, 29 хотя бы стих. Галатам 3, 29. «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Когда мы наследники? Скажите, пожалуйста, еще раз. «Если же вы Христовы». Дело в том, что вопрос «если вы Христовы» – это не просто фраза. Описывается тут же у Галатов 5 глава 24 стих. «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Если мы говорим, что мы Христовы и претенденты на обетование Божье, то должны показать сами в себе вопрос. Чего? Распятие плоти со страстями и похотями. Священное Писание говорит, ты покажи мне веру свою без дел, а я покажу веру мою из дел. Но что толку, что мы будем кричать и говорить, мы Христовы, мы Христовы, мы Христовы. А дьявол смеется и говорит, но ты же плоть свою-то не распял со страстями и похотями. Ты же раб и должник похотей и страстей. Какой же ты Христов? Ты мой. Иисус сказал, мир бы любил свое, если бы вы были от мира. Но как я вас избрал, то мир вас возненавидел. И вот он избрать избрал, он избрал 10 дев. Это избранницы, это не самозванки, это они не напрашивались, это их избрали. Им предложили одежды, им предложили светильники, им предложили сосуды, где будет масло. И побеспокоились о масле 5 мудрых. Они знали, где его взять, если его будет нехватка. Пренебрегли это благословение 5 неразумных. Дело в том, что написано, говорит, много званных, но мало избранных. По подлиннику эта фраза очень глубоко звучит. Знаете как? Много званных, но мало принявших решение. Мало принявших решений. Возможно, сегодняшняя тема нас будет, знаете, очень сильно брать. Может быть, нам будет трудновато ее слушать, но мы никуда с вами не денемся от этой истины. Нам придется ее очень глубоко исследовать. Галатов, читаем 4 главы, 6-7 стих. Смотрите, что написано. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа сына своего, вопиющего Ава Отче, посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Скажите, пожалуйста, а если мы делаем неоднократно грех, мы рабы греха, да или нет? Так кто мы тогда? Мы рабы греха? Или мы его дети? Как ответить? Как решать этот вопрос? Как к нему подойти? Дело в том, что Иисус Христос очень глубоко говорит интересный вопрос. Смотрите, римлянам описывает Павел. 8 глава, 10 стих. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха». Еще раз. «Если Христос в вас, то тело мертво для греха». «Если оно живо, Христа там нету». Как быть? Как выйти из этого положения? Об этом пишет довольно-таки глубоко Иоанн. 8 глава, 34 и ниже стих. Слова самого Иисуса Христа. Здесь описывается такая мысль, такая глубина. Смотрите как. 8:34. «Иисус отвечал им, истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха, но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно». Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Я еще раз читаю это место Писания. Иисус отвечал им, истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, то есть временно пребывает. Какой-то период времени пребывает. На собраниях находится, участвует в вечере. Но вечно пребывать не может. Почему? Потому что продан греху, потому что Христа там нету. Потому что плоть со страстями и похотями не распята. Человек должник греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, а почему сын не освобождает? Скажите, пожалуйста, может ли Христос прийти и на силу заставить человека бросить грех? Скажите, пожалуйста. Может ли он заставить, говорить, слушай, ну давай бросай грех, я тебе помогу. А человек говорит, нет, а мне нравится, я не собираюсь его оставить. Не существует такого момента, чтобы грех нельзя было бы бросить. Не существует, если человек захочет его бросить. Если не захочет, будет оставаться все на своих местах. Теперь откуда бывают эти моменты? Описывается в Галатах. 4 глава, 29-30. Галатов, 4 глава, 29-30. «Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне». Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабыни будет наследником вместе с сыном свободным». Итак, братья, мы дети не рабы, но свободные. Скажите, пожалуйста, взрослые папы, мам, а мы свободу передали детям или рабство? Мы свободу передали или рабство? Кто кем побежден, тот тому и раб. Обещают свободу, будучи сами рабы тления. Мы понимаем, что происходит? Священное Писание говорит, не дети собирают имение для родителей, но родители для детей. И вот это собранное имение, рабство, передается детям, и убеждаются дети, чтобы были свободными, а бесы смеются и говорят, отец, но ты же сам во грехах. Мать, но ты же сама во грехах. Ты побуждаешь детей к чистоте и святости. Апостол Павел говорит, как же ты, проповедуя другим, не учишь себя самого, да? Проповедуя не красть, крадешь. Проповедуя не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Как это может быть? Скажите, пожалуйста. Но что получается? Что говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы и его мать тоже, естественно, и отец, не будет наследником вместе с сыном свободным. Мы говорим о наследстве. Являясь рабами и рабынями греха, и передавая это рабство нашим детям, нашим внукам, скажите, о чем речь? О чем речь? Галатам 5 глава, 19 стих по 21. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния. Ну, хоть бы начал бы с другого чего-нибудь. Апостол Павел, ну что ты опять с этого начинаешь? Он говорит, я знаю, что говорю, потому что Иисус тому молодому человеку, который соблюл себя для Бога от юности, начал именно с этого греха. А если нечистота какая, неужели с языка надо начинать каяться? 17 стиха написано так. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом, а если плотью, то так и поступаем». Вот кто кем водится, водимые. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так, Царствие Божие, что? Не наследуют. Мы говорим о наследовании. О наследстве. И получается прожить всю жизнь, подойти к белому престолу или к воротам вечности и повернуть. Это ужас. В чем он заключается? Смотрите, что написано первое послание Коринфянам. 6 глава с 9 по 11 стих. Обратим внимание на мысль, о которой, может быть, мы не задумывались. О которой, может быть, не задумывались. Дело в том, что когда было преображение Иисуса Христа на горе, то Вид лица его изменился, одежды его изменились. Там интересная такая фраза. Одежды стали такие белые, блистающие, белоснежные, как на земле белильщик не может выбелить. Знаете, что сказано было? Согласно книге Откровения описывается такая фраза, очень глубокая. А кто, говорит, эти, которые в белых одеждах? Это задал вопрос ангел к Иоанну на острове Патмос. А тот говорит: «Господин мой, я не знаю». А тот отвечает: «Они пришли от великой скорби». Дальше. «Они не им, заметьте, они и им разные вещи. Им это кто-то для них делал, они и, знаете, ну перст о перст не били. Это их кто-то заставлял? Нет. Они омыли и убелили одежды кровью Агнца». Позвольте вопрос. До какой степени они омывали и убеляли одежды кровью Агнца? Знаете, до какой? Дело в том, что Иисус сидел в сокровищнице и смотрел, как туда полагали. Вот так вот Он сидит и смотрит, до какой степени отбеливаем мы или подбеливаем одежды. Заметьте, зачастую христианство делает так. Ну все! А Бог говорит: да все, до всего далеко. Ну все! А Бог говорит: до всего далеко. Только начал очищаться, только начал освещаться, только начал убеляться до той белизны, в которой необходимо предстоять пред лицом Бога, далеко. Знаешь почему? Потому что ты не собираешься идти к этой чистоте и святости. Тебе лишь бы для отвода глаз показаться перед кем-то, убелиться, отбелиться, чтобы не быть облеченным на собрании через проповедь или через пророчество, не дай Бог, через одержимого, который скажет: «И я тебя принимаю с миром», и назовет в чем? Бежим на исповедание, покаяние. Это же правда. Это же правда. Бежим на исповедание, покаяние, потому что в детях стали видеть ненормальные вещи. Потому бежим на покаяние. Это не покаяние. А что это? Младший сын пришел в себя? Или его желудок пришел в себя? Я, говорит, умираю с голода. О совести он ничего не сказал. О том, что он виновен пред Богом, ничего не сказал. Но слава Богу, что Бог нашел такой ключик к его желудку. Через желудок, через голод открылось мышление, открылась совесть. Сколько народа Божьего начинает идти на покаяние, потому что они попались на соделанном грехе? Знаем это? Нет, не знаем. Человек просит прощения. Я когда-то задал вопрос молодежи. Я говорю: как вы считаете, если человек, неважно каким грехом, занимался на протяжении долгого периода времени своей жизни, 10, 20, 30, 40 лет, какая разница? И вдруг человек на этом грехе попался и теперь просит прощения. Как вы, говорю, на это отреагируете? Они заухмылялись, говорят: это называется «прости меня, потому что я попался». А как вы скажете, тогда или нет? Скажите, мы зачастую каемся, когда мы молодые, я не укоряю, или когда мы дряхлые старые. А думайте, серьезнейшие вещи. Это не укор, это правда. И если это правда, то нужно этой правде, знаете, в глаза Божьи смотреть, с этой правдой и сказать: Боже, прости меня, но я оказался вот такой личностью. Но вот какой есть, я иду к тебе. Стыдно. Знаете, однажды старец подошел в больнице, я не знаю, как это получалось, видимо, возможно было, мужские, женские палаты обслуживать или как. И он подошел к молодой девушке и стал ей проповедовать о Христе. Она говорит: дедушка, я еще молодая, я хочу пожить, как мне хочется, вот, называя вещи своими именами. А вот когда буду старая бабка, то есть спросом не буду пользоваться у окружающих людей, то есть удовольствия уже тело не будет получать никакого, я, говорит, приду к Богу. Он говорит: я понял. И на другой день он притащил ей, не принес, а притащил громадного букета цветов. Только так закрыто, чтобы не было понятно. И он ей раз и в вазу, и поставил. А это цветы, которые уже вялые, уже загнивающие, уже осыпающие лепестки. Уже листья осыпающиеся, желтые, чуть ли не зловоние. Она говорит: дедушка, кто-то любовался красотой, наслаждался всем этим, а теперь ты мне принес вот такое. Что ты делаешь? Это же издевка. Она говорит: доченька, ну ты хочешь такой букет своей жизни подарить небесному отцу, который ради тебя отдал своего сына? Это же подло низко. Дело в том, что Бог соглашается и на это, потому что мы Его творение, мы дети Его, претенденты на жизнь вечную, на наследство. Я не успеваю сегодня и начало темы даже начать. Я только одно место читаю, у нас время поджимает, и потом к молитве. 1 Коринфянам, 6 глава с 9 по 11 стих. 1 Коринфянам, 6 глава с 9 по 11 стих. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют?» Дальше. «Не обманывайтесь». Оказывается, мы обманываем сами себя и говорим, что мы будем наследниками. Он говорит: никогда, если вы не сделаете так, как положено, не будем наследниками. Не обманывайтесь. Ну, а нам на такие проповеди слушать, от которых дух поднимается. Минутку. Дух поднимается, знаете, от чего? От глубокого покаяния. Да, от глубокого покаяния. От исповедания, от отречения. Да. Когда поражение дьявола в голову происходит, тогда дух поднимается. Если поражение дьявола в голову не было, а был удар ему только в хвост, то там дух не поднимется. Там эмоции поднимутся. Всего лишь. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют, не обманывайтесь, не блудники. Опять с блудников начал. Думаете, зачем? Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. А теперь внимательно слушаем 11 стих, рассуждаем о нем. «И такими были некоторые из вас, но омылись». До какой степени? До какой степени омылись? «Но освятились». До какой степени? «Но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Значит, он сказал: омылись, освятились, оправдались до такой степени, что у них даже запаха греха не именуется. Знаете, что это значит? Когда Сидраха, Месаха и Авдинага бросили в печку в 7 раз раскаленную, помним, то пламя оттуда выскочило и уничтожило, сожгло насмерть бросавших. Проходит время, и царь подходит и говорит: слушайте, не троих ли мы бросали, там четвертый, и четвертый подобен Сыну Божьему. А потом он говорит: Сидрах, Месах, Авдинага, рабы Бога Живого, Всевышнего, или как? Выйдите! Нет, ты давай к нам сюда заходи. Ты ж такой герой, нас сюда бросал. Выйдите! Они вышли. Знаете, что там написано в Священном Писании? Интересная фраза. И они усмотрели, что огонь не имел силы ни над одеждой, ни над волосами. Как мы понимаем, какой силы? Мы понимаем, что одежда не стала гореть, и волос не стал гореть. Мы так понимаем? Я что-то по-другому понимаю, знаете как? Я что-то понимаю, что у них даже одежда не пахла дымом, и волос не пах дымом. Если быть честными, то дым – принадлежность огня, и она впитывается, да, принадлежность огня, она впитывается в тело, впитывается в волос, впитывается в одежду. Я говорю о запахе греха, понимаете? Омылись, осветились, оправдались до такой степени, что там запаха греха нету. Ни слова или дела, там мысли нету, там чувства нету, там хотения нету, там желания нету. Потому что книга Откровения говорит: там в преисподней будет делающий неправду и любящий.
Это называется так. Да никогда у меня не было греха вот такого или такого. А говорит, у тебя любовь к этому греху была? Нет, ну что ты мне говоришь? И вот так вот зайдем в собрание, не дай Бог или дай Бог, сидит одержимый и скажет, и я тебя с миром принимаю. Нам же с тобой этот грех нравится, мы же его с тобой любим. А ты потом доказывай, Господи, ну ты же свидетель, что никогда в жизни у меня его не было. Чего не было? Греха. А любовь ко греху у тебя есть? Да или нет? Что такое любовь ко греху? Скажите, пожалуйста. Поэтому Бог наблюдает за вопросом. Когда мы много говорим, что мы чистые и святые, Он говорит, хорошенечко посмотри, до такой ли ты степени омылся, очистился, убелился, как чист, свят, совершенен твой Небесный Отец. Ведь всякий, имеющий надежду, что увидит Отца лицом к лицу, очищает, освящает себя так, как Он чист. Мы понимаем, о каком вопросе наследства идет разговор. Но мы сегодня не смогли закончить эту тему. Я думаю, если Бог даст, жизнь продлится, то следующий вторник мы должны будем ее закончить. А теперь у нас время вышло. Пожалуйста, к молитве.